Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы с вами отправимся в Даугавпилс, в музей Ротко, где недавно открылся летний сезон, а вместе с ним сразу 5 новых выставок. Среди них выставка одного из самых интересных, ярких и необычных рижских художников Сергея Демина под лаконичным названием «Живопись». Творческая судьба Сергея Демина – это иллюстрация выражения «нет пророка в своем отечестве». Хотя Сергей является профессиональным живописцем, выпускником Академии художеств, успех в Латвии к нему пришел только после того, как он победил на конкурсе, объявленном Лондонской галереей Саачи. Сегодня, глядя на его абсолютно авторский и безупречный с точки зрения профессионализма стиль, трудно себе представить, что в живопись Сергей пришел, можно сказать, случайно и уже во взрослом возрасте. Впрочем, этого человека довольно трудно назвать взрослым в привычном смысле этого слова. Хотя ему уже 50, Демин невероятно озорной, ироничный и совершенно не забронзовевший. Мало кто из талантов, а я считаю Демина выдающимся талантом, способен так подшутить над собой. И это отлично можно видеть на выставке в Даугавпилсе. Ну что ж, давайте по ней пройдемся. Сразу хочу уточнить, что мы с Сергеем знакомы уже давно, поэтому будем на «ты». На входе на выставку можно увидеть твой автопортрет. Зима, сугробы, человек, одетый в синюю куртку и красный свитер, укутанный в этот свитер просто так, что видны одни глаза. И такая трогательная самая деталь – это рукавицы на веревочках. Во всем этом есть какой-то такой, ну, невероятно трогательный оттенок чего-то такого детского, ретро, такого очень, вот лично меня очень сильно тронувшего. Но я думаю, что эта работа тронула не только меня, но и, например, Яниса Зузанса, поскольку она висит в постоянной коллекции арт-центра «Зузеум», встречает всех зрителей в фойе на первом этаже. Но я знаю, что Зузанс вообще твой большой поклонник. Сколько у него работ твоих, Сережа?
Да, насчет количества я не помню точно, но мне кажется, не меньше 15 должно быть. А говоря про эту картину, кажется, с одной стороны, конечно, детская такая, но на самом деле она проникнута идеей практицизма и адаптации под наши условия, ибо перчатки на ниточках, на веревочках – это настоящие горнолыжные перчатки на специальных, как они называются, креплениях на руки, короче, чтобы они тебя не сползли. Как ездишь на велосипеде зимой, очень так удобно. И там все куртка, все это где-то чисто функционально. Ну, вызывает такое милое, конечно, представление отчасти.
Да, ну вот так бывает, что художник не вкладывал что-то в свою работу, а люди видят свое. Но ты вообще один из немногих художников, который часто изображаешь самого себя на своих работах, даже если это не является автопортретами. Все равно какие-то черты твои можно разглядеть. Скажи, пожалуйста, почему так происходит? На мой взгляд, ты никогда не страдал нарциссизмом.
Наверное, со стороны я пытаюсь изобразить, что я не страдал нарциссизмом, но на самом деле я страдаю отчасти. Мне кажется, у каждого художника получается так, что, например, когда я смотрю на работу других художников, особенно портреты, там всегда можно, если ты знаешь человека, вот его лицо. Но вот я, например, замечаю, например, что вот есть какие-то черты, такие немашевые моменты, что вот как будто он нарисован другой человек, но видно вот что-то от этого человека тоже там есть. Мне кажется, такой естественный процесс, что так или иначе как-то передаешь себя отчасти.
Какое-то такое отражение, да?
Ну, отражение, да, может, даже не на каком-то там, не то, что там специально пытаешься передать что-то, так получается.
У тебя есть прекрасный автопортрет с женой Кристиной, где вы изображены вообще в образах каких-то гангстеров, рэперов, не знаю, в шубах с золотыми украшениями. Вот скажи, пожалуйста, тоже, почему именно так?
Как обычно, реальность более приземленно и проста. Голодные годы, скорее всего, и мечты о светлом будущем. На самом деле ничего, конечно, такого нет. Шубы у меня нет, часов нету столько, колец тем более. Но вот чтобы разнообразить и превратить нашу скучную немного жизнь в более что-то такое приятное, веселое, вот с некой иронией так вот нарисовано это было.
Довольно давно был создан, да?
После Академии, да, мне кажется, какой-то там уже до 10-х годов. Если я не ошибаюсь, точно. Когда было голодно, холодно, никому не нужно, в общем, сидишь, плачешь, рисуешь под кровать, прячешь картины нарисованные, ну вот, чтобы было более весело, так вот такое делаешь.
Ну вот сидишь, плачешь, сидел ты, плакал до какого, до 2010 года, да? Когда впервые о тебе узнал мир, не побоюсь этого слова, благодаря конкурсу галереи Саачи. Правильно? Ничего не путаю?
Да. Было такое, да, я как бы не знаю, случайно, не случайно. Ну, в общем, мы полезли в интернет, узнали, что есть такой конкурс. Да, Сачин принадлежал еще иранским там этим миллиардерам, не миллиардерам. Ну, короче, частное предприятие его. Сейчас она перекуплена американцами уже какого-то, там, не знаю, 10 лет назад. То есть она такая довольно окомерчилась очень сильно. Да-да-да, и я участвовал в этом конкурсе, там получилось, что там пробиться наверха. С этого началось все, так, более-менее известность. Тогда начала пресса писать и так далее.
Началась известность и начиналась скандальная известность, потому что эта картина, с которой ты победил в этом конкурсе, называлась «Борис и Глеб», и изображала она двух обезьян в образах православных святых, да, то есть это сделано такая в иконописной манере. С тех пор ты написал довольно много разнообразных обезьян. На эту тему ты давал много интервью, объяснял, что никакой антиклерикальности или издевки над православием там нет и в помине, что ты любишь обезьян, что в этом есть некий такой какой-то дарвиновский даже смысл, да. Но все-таки давай, может быть, для тех, кто не знает подоплеку этих работ, еще раз объясним, почему обезьяны в образах православных святых?
На самом деле я просто использую иконописные цвета и формы. Просто это красиво выглядит. Там реально, я не смотрю, что там типа кого-то там специально задеть, специально. Просто ты используешь, вот ты используешь, рисуешь природу, рисуешь. Я рисую, например, вот с икон что-то использую. Кто-то рисует дерево, кто-то море. Я вот, мне нравится иконы рисовать. Мне нравятся обезьяны. Я соединяю несоединимое. Хорошо получается вместе такой синтез. На самом деле там это просто игра, по сути. Ничего больше. Там искать какого-то глубокого такого смысла особенного. Просто мне нравится так. Ну, все нравится, нравится. Люди делают еще не то. По сути, если так поискать современное искусство или прошлое искусство, там что-то только не было. И что раньше казалось таким ужасным, что казалось невероятным, как ты можешь такое рисовать. Хотя на самом деле сейчас такое на это смотришь, даже не замечаешь, даже непонятно, что, например, люди 15, 16, 17 века, что им казалось таким жутким в живописи тех времен, там, когда они... Вот импрессионисты там казалось. Что там, что там такого страшного? А тогда был это скандал на скандале. И что, чем это кончилось? Через 100 лет вообще это кажется там... А что там особенного?
Время, когда вот появились твои эти первые обезьянки, это, ну вот, 10-й год и дальше, да, все-таки в искусстве и вообще в нашей общественной жизни было больше свободы, люди были более терпимы. Сейчас общество очень сильно поправело, и сейчас все обижаются, сейчас надо 333 раза подумать, прежде чем что-то сказать или написать. Чувствуешь ли ты вот эту вот самоцензуру сейчас?
Да нет, нормально все. Это, кстати, «Борис и Глеб» был нарисован в 2001 году, и 10 лет он лежал, он потом только всплыл. А сейчас насчет цензуры, ну, не знаю, время такое, наверное. Хотя, опять же, я, если не читать новости, не интересоваться такой жизнью, не знаю. Я никогда потом даже не задумывался так, что, типа, кого что-то можно обидеть. Кого живопись обидеть? Это такое элитарное занятие для 3%. 3% интересуются, а еще там 0,003% рисуют. Люди живут со всеми другими проблемами. То, что их может задеть, это совсем не это. Если это их задевает, ну, это странно, конечно, людям делать нечего, наверное, скорее всего. Так как мне кажется, вообще, если ты верующий, ну, что тебя может задеть? Ты веруешь, используешь свою веру, веришь в свою веру, ну, ты ходишь. Цензура, самоцензура, да нет. Нет такого. Даже возраст не тот, чтобы самоцензурироваться уже. Тут бы что-то из себя что-то выдавить новое, веселое. Это тоже хороший уже подвиг. А еще если пытаться себя соцензурировать, наверное, вообще плохо будет. Нет, такого нет.
Скажи, пожалуйста, вот мне всегда было интересно, кто твоих обезьян покупает?
Ну, есть люди. Я говорю, в Латвии есть, за границей, да, вообще, ну, везде.
А правда ли, что твоих обезьянок купил Кирилл Серебренников?
Да. Не одну даже, скажем. Пил, да, такой есть. Сам. Я его не настаивал, сразу пришел, сказал, вот. Нравится, хочу.
Я не могу не задать еще один вопрос. Я знаю, что ты снимался в фильме Серебренникова. Это последний фильм Серебренникова. «Исчезновение Йозефа Менгеля». «Исчезновение». Да. Фильм, который был показан в одной из программ Каннского кинофестиваля, имел оглушительный успех, если судить по отзывам прессы. Многие называли его вообще лучшим фильмом Серебренникова. И надеюсь, что мы скоро доживем до тех времен, когда он появится здесь. Ну, Сережа, расскажи, пожалуйста, как ты снимался? Я знаю, что это было и в Риге, и ты ездил в Уругвай.
Это счастливая случайность. Поэтому, на самом деле, когда мне прислали, что-то начали насчет этого говорить, я вообще думал, что это какая-то не то, что шутка, но ну ладно, при чем тут я? Я сходил на пробы и подписался. Да, и были съемки в Риге 3 дня, еще 2 дня мы снимали в Уругвае, в которой а-ля Бразилия была. И в Бразилии слишком небезопасно, в Уругвае спокойнее, поэтому там снимали 2 дня тоже. Ну, это хороший опыт, о, реально, мне понравилось, все хорошо. Никаких сожалений нету насчет этого. У меня был отдельный вагон, отдельный трейлер. Да, я играл роль, не такую большую, но это была роль.
Как твоя роль называлась?
Еврейский отец. Мы там с Трескуновым. Трескунов был моим сыном. В общем, мы там скакали весело, изображали евреев. Опыт очень приятный. Ну, я реально говорю, что это так интересно. Не знаю, конечно, там не каждый смог бы. Хотя приходится раздеваться, падать лицом вниз. И так далее, и так далее.
Это да. Не очень приятно.
Не, ну как, потом, когда уже разделся, уже некуда отступать. Уже так смешно становится. Не то, что смешно, уже чувства такие отключаются полностью, и ты просто уже действуешь. На крики съемочной группы ты просто реагируешь правильно и действуешь.
А какая была атмосфера на съемочной площадке?
Позитивная. Не, ну никакие проблемы. У меня никаких претензий, ничего нет, все было идеально. Я благодарен Кириллу и всем остальным, что меня туда втянули все-таки.
Ну вот раз уж мы заговорили о Йозефе Менгеле и прочих монстрах, можно его назвать монстром, да, такого человека. Вот в твоих работах, помимо православных обезьян, встречаются еще довольно часто такие персонажи, которые можно трактовать как, не знаю, узурпатор или диктатор, или какой-то властный такой монстр. И в некоторых из них даже проглядывают черты каких-то конкретных политических деятелей. Ну, по крайней мере, публика может это увидеть. Вообще видно, что ты испытываешь какую-то такую настоящую нелюбовь, когда изображаешь подобных вот узурпаторов и диктаторов. То у одного голова в виде свиньи, у другой какой-то типичный монстр.
Это очень субъективный взгляд зрителя. Я, например, скажу наоборот, я всех рисую с любовью. И, ну как это монстры? Там надо каждую работу рассматривать конкретно. Это раньше, да, вот студенческие годы, первая композиция, это там и конкретно казалось, что это да, монстр, там страх. Пострашнее сделать, это такое, как весело. Сейчас не-не-не. Сейчас у меня добрые работы, по сути. Ну вот эти обезьяны, что посмотришь, красивые обезьяны, приятные лица, приятные морды, приятные цвета. Там ничего такого агрессивного нету. Да и все последние фигуральные композиции там довольно спокойные. А свиньи там появляются, это как символы, символ власти, символ ресурсов. Его можно там трактовать как хочешь. Каждый видит свой. Я говорю, про свои работы что-то такое умное сказать. У меня там нет концепции, что я что-то делаю там с умным видом, там пишу вот такую диссертацию, что я хочу сказать. Просто я рисую, как мне нравится. Надо понимать это буквально. Я никогда там не задумывался, мне начинает просто так вот так. Линию начинаешь и вот так постепенно ее развиваешь. И так происходит вот это рождение картины.
Многие из твоих работ посвящены вот конфликтам, каким-то страхам в обществе. Один из таких страхов – это страх войны, который в нашем обществе поселился не сейчас, а уже довольно давно. И вот некоторые из твоих работ сегодня выглядят, ну, как-то вообще провидчески, да? Например, у тебя есть такая работа «Городской пейзаж», и в небе какие-то аэростаты непонятные. Или, например, вот такая классическая панорама Старой Риги со стороны Даугавы, и в Даугаве всплывают подводные лодки. Но вот сегодня это выглядит действительно жутко. Скажи, пожалуйста, что ты вкладывал вот в эти работы в момент их создания?
Да, надо вспомнить, конечно, давно это уже было, лет 10 назад, кажется, если не ошибаюсь. На 50% я могу сказать, что, например, это чисто ради удовольствия и шутки было сделано. То есть, да, можно нарисовать пейзаж, но он скучный. Ну вот ты сидишь, думаешь, как его развеселить? Ну где вот эти аэростаты? Это как называемые эти аэростаты, я не буду называть, как они называются по-английски, это аббревиатура. Ну, короче, это аэростаты-радары. То есть это была какая-то американская программа, если не ошибаюсь, когда поднимаешь эти аэростаты в небо, ну, короче, с радарами, ты можешь засекать работу артиллерии. Ну вот, красиво подвесил. Что там было, не знаю, в 14-м, 13-м, 15-м году, там Сирия, наверное, скорее всего. Ну вот так красиво. Они красиво, как облачка выглядят. Но такие облачка своеобразные. А подводки, мне кажется, вообще, мне как сказали, я-то, конечно, нарисовал для красоты их на фоне Старой Риги. Но мне сказали, такое один раз даже было где-то. Может, я в детстве где-то видел, на каких-то парадах. Были тут, не знаю. Мне сказал один какой-то, что такие лодки приплывали, какие-то мелкие. Ну и опять же, красиво. Ну что это, просто река течет. Ну, красивые, как акулы, как рыбки. Тоже красиво получается.
Видишь, а сегодня это воспринимается совершенно по-другому.
Это проблема современности, не мои. Я нарисовал тогда, знаешь, у меня свои совсем другие были идеи. Нет, хорошо, что они воспринимаются по-разному. Вот через 100 лет, через 50 лет, еще по-другому будет понятно. Вообще думают, что это такое и где это.
Я хочу поговорить еще про одну работу, которая также представлена на этой выставке, как, впрочем, и все твои культовые работы, да, самые известные, почти все. Это работа Think Green, который, ну, если перевести это выражение, это одновременно и думай экологично,
да.
И думай по-исламски, да, потому что зеленый — это цвет ислама. И на этой работе изображены три шахидки.
Велосипедистки
на велосипедах, но это явно мусульманские женщины в чедрах и с поясами шахидов. И, ну, выглядит это одновременно действительно и смешно, и иронично, ну и страшновато. У тебя не было проблем с этой работой?
У нас вообще проблем нету с работой. Живопись — это настолько мало интересное дело для людей, большинства, что проблем тут не может быть. Но опять же, это ироничный взгляд. Наверное, у меня что-то в мозгах мелькнуло там про Greenpeace и про зеленый цвет и исламизм. А сейчас, ну вот, да, через 10 лет, кажется, смотришь так, ой, да, действительно что-то происходит. Но опять же, тогда это было как игра слов. Красивая картинка, просто приятная. Да, естественно, да, у нас люди очень толерантные и приятные, никаких проблем нет. У нас даже если человеку не понравится, он просто не... Если тебе не нравится, ты можешь просто не смотреть. Большинство вообще не интересует ни живопись, ничего. Это нормально, меня тоже живопись не интересует, кроме моей, своей.
Почему выставка называется, имеет такое непритязательное название «Живопись»?
Живопись, потому что мы думали, как ее назвать. Концепции никакой не было, ибо это просто собранные, честно говоря, работы у коллекционеров с коллекцией за весь период. Ну, как весь период.
А есть ли у тебя такое чувство, вот, глядя на свои какие-то прошлые работы, эх, вот сейчас я бы сделал бы иначе?
Нет. Я вообще, мне нравится так, что когда работу делать, лучше ее убрать очень далеко, на 5 лет. И вообще на нее не смотреть, потом вот так, может, так посмотреть свежим взглядом тогда так. Да, более-менее, не очень более. Потому что когда я заканчиваю работу, мне вообще от нее так, образно говоря, что от нее не то что тошнит, но очень она уже устала, мои глаза болят, вообще от нее хочется быстрее избавиться. Но потом через 5 лет смотришь, так приятно посмотреть, что-то смог сделать, кое-как получилось там.
А большой у тебя еще запас дома работ?
Все последние работы раскуплены. Остались дома в основном, конечно, студенческие работы. Там совсем другие скорости, другие объемы были. Сейчас ты уже гораздо медленнее работаешь.
И все-таки при этом мы с тобой находимся в архиве, где ты работаешь.
Да, почему я работаю в архиве? Потому что живопись тебе не дает такого дохода, что ты можешь спокойно рисовать. Никакой гарантии тебе нет, что ты сидишь, продаешь работу, да, ты можешь продать 1-2 работы за хорошие деньги. Никакой гарантии, что тебе в следующий год это продаст. Платить надо все время. Поэтому по первому образованию у меня был историко-философский историк, потому что приходится работать. Но я так, я себе оплачиваю возможность рисовать, что хочешь и когда хочешь.
При этом ты рисовал с детства, да?
Живопись и рисование меня не интересовали никогда, вообще никак, никогда и ничего. Я после школы поступил в университет в 91-м году, окончил историко-философский. Когда я пошел, не знал, что делать. Но финансы семьи позволяли, я пошел учиться на ювелира. Был такой Аузер колледж. И там я проучился 1.5 года, наверное. И там у нас было рисование, мне сказали, вот, как тебе нравится рисовать. Не знаю, что-то меня вставило, что вот рисовать надо. Я там начал рисовать, сказал, иди поступай. И я вот в 97-м году, после года этих подготовительных курсов, поступил сначала на платный, и потом на следующий год переступил на бюджет, да. Да, и было весело, у меня было гораздо, вот что меня всегда это удивляет, что у меня было гораздо больше энтузиазма, в отличие от большинства тех студентов, которые там учились, которые учились с Розенталя или это Лечте колледжа, что у них такого энтузиазма не было. Да, и я рад, что начал этим заниматься, только получив образование. Я, скорее, тоже, если меня заставляли родители уже с детства рисовать, я думаю, стал бы кем угодно, только не живопись. Наверное.
Твоя жена, Кристина, тоже имеет отношение к искусству. Она профессиональный график. Прислушиваешься ли ты к ее советам? Вообще, влияете ли вы друг на друга в плане творческом?
Да, мы познакомились в академии и уже с 97-го года живем вместе. Скоро будут золотые юбилеи всякие, там, не знаю, как они там называются. Да, кстати, кто из меня сделал художника, если так реально сказать, кто из меня выдрессировал и регулярно пиндалял так в правильном направлении, чтобы не ослаблялся и делал что-то, это жена, да. Поэтому я, по сути, благодарен ей, потому что только благодаря ей я продолжаю делать живопись, по сути. Особенно, когда первые вот 10 лет после академии, когда ты, ну, просто рисуешь, продолжаешь рисовать, ну, в пустоту, по сути. Да, тогда если бы не было Кристины, да, она, скорее всего, я не знаю, она вряд ли бы занималась живописью сейчас. Но она так смогла меня заставить. Это я, опять же, благодарен за это.
У меня самый последний вопрос. Ваши творческие планы и над чем вы сейчас конкретно работаете, Сергей?
Я, наверное, удивлю всех. Сейчас работаю такой опять обезьяной. Ну, там, потому что люди хотят обезьян. Что я ничего не могу сделать пока. Ну, дальше план, что я буду рисовать. Таких конкретных планов у меня ничего нету. Порисуем, увидим, что поживем дальше.
Выставка Сергея Демина пройдет в музее Ротко до 25 августа. И поверьте на слово, это то, ради чего стоит съездить в Даугавпилс. Ну а я, Елена Власова, с вами прощаюсь и передаю слово моей коллеге Илоне Ехимович.